эфире передача «Клуб София».
Повтор программы.
Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. И мы снова открываем двери нашего интеллектуального клуба «София», чтобы поговорить о наших любимых интеллектуальных играх. И в московской студии с нами Василий Дрожин. И с вами, разумеется, тоже...
А рядом Манукян. Да. Всем добрый вечер.
Да, а также наши петербургские коллеги. Это Анна Коробкина и Владимир Казанкин. Вы нас слышите?
Слышим хорошо. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. И обеспечивать эфир нам помогают в московской студии Олеся Синяк и Дарья Ефремова, а в студии Петербурга Андреева Наталья и Беглов Эдуард. И мы начинаем с нашей первой рубрики.
Софьина лента.
Итак, наши новости очень сегодня многогранны, так сказать. И поговорим мы сначала о парачемпионате по «Что, где, когда». Мы бы хотели услышать вас, Владимир.
Значит, 19 ноября был дан старт первому открытому чемпионату, парачемпионату Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что, где, когда». Но, по сути, он начал отыгрываться 17 ноября, потому что команда из Омска открыла этот турнир. И, в общем-то, мы действительно оказались приятно удивлены тому количеству команд, которые заинтересовались нашим турниром и приняли участие. Я сейчас постараюсь перечислить все регионы, но если я кого-то забуду, это просто действительно очень много. Это играет Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Воронеж, Волгоград, Нижний Новгород, Москва, Курск, Омск, Алтай. И сейчас еще хотят нам присоединиться Хакасия. И, в общем-то, если я кого-то пропустил... Евпатория, Крым. Вот, конечно же. То есть география очень...
Саранск, Пермь. Саранск, и многие Пермь, другие, да, еще. Да.
Да, география очень широкая. То есть, условно говоря, мы покоряем всю страну. И можно сказать, что первый открытый парачемпионат Санкт-Петербурга уже, ну, как сказать, полуроссийский уже точно стал.
Интересно, а какие вы можете уже сейчас примерно подвести итоги? То есть, как вам кажется, в каком регионе, может быть, лучше стараются? Или в каком регионе, например, больше всего команд заявляется? Вот где больше всего проявлен интерес? То есть, какие примерно итоги можно привести?
Ну, естественно, что в Санкт-Петербурге и в Ленобласти больше всего команд, их 12, но сейчас говорить о каких-то результатах, каких-то предварительных итогах очень рано, потому что турнир многоэтапный, будет 5 этапов, и сейчас я бы просто даже не стал бы говорить о том, где лучше или где хуже, это будет ясно ближе к 3-му, 4-му этапу.
А когда планируется следующий этап?
Следующий этап отыгрыш следующего этапа будет проходить в период с 17 по 24 декабря. То есть эта вилка специально сделана для того, чтобы регионам было удобнее, потому что, ну, у нас страна большая, часовые пояса, плюс еще не у всех, скажем так, одновременно в один день можно достигнуть договоренности с помещениями. Ну и команды, в конце концов, люди работают, люди заняты, чтобы была возможность сыграть максимально большему количеству людей и команд, мы сделали вот такую вилку.
Спасибо большое, очень интересная информация.
Единственный вопрос, который я еще хотел бы осветить, это когда у нас появятся результаты первого тура и где с ними можно будет ознакомиться, потому что многие команды уже активно спрашивают и интересуются.
Значит, это очень хороший вопрос. Почему? Потому что Крым у нас узнал действительно очень поздно о том, что у нас этот чемпионат стартует. И, в общем-то, оргкомитету было принято решение о том, чтобы разрешить им сыграть. Они сыграли, по-моему, то ли 27-го, то ли 28-го ноября сейчас. Вот сейчас все итоги подводятся. И буквально в течение сегодняшнего или завтрашнего дня они будут вывешены все итоги на официальной странице СПБРУ ВОС на сайте. И те команды, которые присылали заявки, мы постараемся всем командам разослать по тем адресам, откуда заявки нам эти приходили.
Отлично.
Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое, Василий. И теперь мы перейдем ко второй нашей новости. И у нас прошел 28 ноября детский интеллектуальный образовательный фестиваль. Мы как-то в прошлой передаче говорили, что будут у нас турниры еще 1 декабря, но немножко на два дня...
Сместили, действительно. Да, сместили. В этот понедельник прошел этот фестиваль. Фестиваль собрал три школы Москвы и Московской области. Это школа-интернат номер 1 и 2, которые представляли Москву, и школа из Малаховки, которая представляла Мособласть. Всего было 5 команд на чемпионате представлено, и было 2 дисциплины отыграны. Это спортивная версия «Что, где, когда» и «Брейн-ринг». По круговой системе была группа из 5 команд, где каждый сыграл с каждым. И мы записали обратную связь от наших участников. Это победители турниров обоих. Так получилось, что ими стали представители школы-интерната номер 1. Это команда «Мозговой штурм», которая выиграла турнир по брейн-рингу, и команда «Мыслители», которая выиграла, соответственно, турнир по «Что, где, когда». И сейчас я предлагаю послушать это интервью.
Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, вопросы в брейн-ринге были сложные?
По сравнению с предыдущим годом, да. Гораздо
очень
сложнее.
Да, стали. Очень сложные были.
Усложнились.
Нет, конечно, были легкие вопросы, но их было по отношению со сложными вопросами меньше. Ну или, может, мы просто подтупили немножко свои мозги за год.
Достаточно интересный вопрос.
Трудно было в финале сражаться со своими же?
О, да.
Не было прикольно.
Брейн-ринг – это ваша любимая игра? Все таки вы так резко вырвались вперед? Или, может быть, просто вам повезло? Как считаете?
Мы любим и то, и то.
Да. Это просто счастливый.
Извини, сыграл с тобой, да.
Мне не расходится, поэтому ответа нет.
Теперь вопрос команде, которая победила в «Что, где, когда». По сравнению с предыдущими вопросами в «Что, где, когда», эти сложнее или легче?
Сложнее.
Несколько сложнее.
Мне кажется, сложнее.
Сложнее.
Но чем сложнее, тем интереснее.
Да. Не намного, но сложнее.
А как вы считаете, стоит ли нам усложнять вопросы в будущем?
Не стоит.
Вот в брейн-ринг можно чуть-чуть помягче вопрос, так скажем, полегче. Это все же игра на сообразительность, на скорость.
Гактика.
Да. А когда задается вопрос про богов, которых мы даже никогда и в глаза не видели.
Это наши проблемы.
Вы не поверите, но мы тоже очень многих богов в глаза не видели. А что касается самой игры? Вот честно, понравилось?
Очень, да. Да.
Очень, очень. Главное, что интернат победил.
Главное.
Интернат победил уже во второй раз, потому что на первом фестивале школьники из школы-интернат номер 1 также взяли все призы, включая и приз лучшему игроку турнира. В этом же году лучшим игроком стал представитель команды «Мушкетеры 21 века» из школы-интернат номер 2. Вот, чему мы очень рады. И важно отметить, что эта команда состояла из ребят более поздних годов рождения, соответственно, их средний возраст был ниже, и поэтому им объективно было несколько сложнее. Ну, тем не менее, я думаю, что все получили удовольствие, и, скажем так, те комментарии, которые вы сейчас услышали, тому подтверждение.
Ну, была в целом очень оживленная обстановка. Почему? Потому что всякий раз, когда озвучивались правильные ответы, все дети дружно хлопали там, если чувствовали, что ответили хотя бы приблизительно правильно. Это, в принципе, приятная реакция.
Да, особенно если отвечали на вопрос про богов, которых в жизни не видели, и отвечали правильно. Ну что ж, у нас еще одна новость. Новость, скажем так, которая уже давно ни для кого не секрет. Те, кто следит за нашими анонсами. Через неделю в воскресенье у нас проходит Всероссийский интеллектуальный фестиваль, который проходит также во второй раз. И также он проходит не без наших коллег, без наших постоянных партнеров, которые и сейчас у нас на связи. Да, это представители РГПУ имени Герцена, Санкт-Петербургской региональной организации. Вот, Владимир, немножко приоткроем, наверное, карты, да, что будет проходить на нашей площадке 11 числа. Те, кто изучали программу, знают. Те, кто ее не видели, мы об этом сейчас расскажем. В первой половине дня у нас пройдет турнир по «Что, где, когда», состоящий из 3 кругов по 12 вопросов. Также мы осветим особенности проведения интеллектуальных игр, да, и в частности спортивной версии «Что, где, когда», как раз для тех, кто проводит их на местах, участвует, например, в открытом парачемпионате Санкт-Петербурга. Ну и в дальнейшем будет принимать участие в подобных турнирах. После обеда же у нас программа будет разделена на две площадки. Это Brain Ring и своя игра. А как это будет происходить, вы узнаете уже непосредственно на мероприятии, поскольку четкий формат будет виден уже во время фестиваля, поскольку на данный момент у нас есть представление о том, какое конечное количество команд будет, но, тем не менее, все может измениться. Мы демократично подошли к формированию заявок, и команды могут представлять не только один регион, но также могут быть смешанного вида. И вот как раз со смешанными командами у нас пока ясности нет. Поэтому четкий регламент турниров, которые будут после обеда, у нас сформируется уже 11 числа. На данный момент команд, которые заявились на «Что, где, когда» 15. И я надеюсь, что какие-то еще люди, кто не смог или по каким-то причинам не заявил свое участие к данному моменту, это сделает в ближайшие дни, поскольку официальная заявочная кампания уже закрыта сегодняшним днем.
Ну, команд много, и я думаю, что в целом мы...
Команд очень... много, география да. очень обширная, и Якутия, например, у нас участвует, участвует Красноярск, участвуют команды, естественно, из западной части России, участвует команда Курска, которая в прошлом году взяла практически все призы, и посмотрим, смогут ли составить ей конкуренцию в этом году. Владимир, есть что-нибудь добавить вот по этому поводу?
Добавлю только одно. По моим сведениям, Курск собирается опять ехать боевым составом, поэтому, команды, готовьтесь.
То есть у нас Курск – это все-таки гроза интеллектуального фестиваля.
Это фестиваль покажет.
Ну что ж, мы надеемся, что все-таки конкуренция будет действительно такая здоровая, что все команды будут наравне, что борьба будет такой ожесточенной, интересной. За этим будет наверняка интересно наблюдать, как, в принципе, за всеми интеллектуальными проектами, которые у нас проходят.
Да, и для тех, кто хочет узнать дополнительную информацию по фестивалю, пожалуйста, обращайтесь к нам либо по телефону 8-499-943-34-57, либо пишите на электронный адрес ya@ksrk.ru. ya@ksrk.ru. Уважаемые радиослушатели, я сегодня, к сожалению, уйду несколько раньше из эфира, поскольку дела зовут. Вас же оставляю в приятной компании с Ариадной и нашими питерскими коллегами. Вот. И сейчас прозвучит анонс одной из наших постоянных передач.
Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте radiovoz.ru. Слушайте нас на Радио ВОЗ. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
Итак, только что прозвучал анонс передачи «Курс направо». И, как нам уже известно, выпуск готовится, посвященный экологическому праву. Так что, если у вас какие-то вопросы или пожелания по поводу данного выпуска, вы можете отправить их на нашу почту ya@ksrk.ru, и мы с радостью прочитаем все и учтем в формате выпуска. Ну что ж, а сейчас, я думаю, надо переходить к нашей основной рубрике.
Клубная гостиная.
Итак, наша клубная гостиная снова готова принимать гостей, и право представить нашего гостя я предоставляю Анне Коробкиной.
Очень рада, спасибо большое, Ариадна. Итак, сегодня в нашем эфире серебряный призер Кубка мира и чемпион России по своей игре, чемпион игры «Что, где, когда» Санкт-Петербурга, а также многократный участник телевизионных игр Кирилл Багловский.
Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Очень приятно вас приветствовать в нашей клубной гостиной. И я думаю, что вопросов у нас к вам будет очень много. Почему? Потому что в прошлый раз мы говорили о том, как задать правильный вопрос, о том, как взращивались поколения людей, которые играют в свою игру, и в «Что, где, когда», и в целом. Ну, а сейчас все-таки мы поговорим о вас как о человеке, который является вот частью этого движения, неотъемлемой частью. И поэтому расскажите немного о себе, например, где вы учились и кем работаете, если не секрет.
Нет, конечно же, не секрет. Учился, ну, ничем удивительным тут я вас не поражу, учился в самых обыкновенных школах, в трех, меняясь в связи там, с переездами, и учился в самом обыкновенном Финеке питерском. Вот. Соответственно, сейчас работаю одновременно в трех школах Питера педагогом дополнительного образования.
Угу. Это кружки именно?
Это именно что кружки, да.
А какие кружки?
Это именно то же самое наши интеллектуальные игры. «Что, где, когда». Вот все это называется интеллектуальными играми. Не отделяя одного от другого. «Что, где, когда», «Брейн Ринг», «Своя игра» и прочие и сопутствующие.
Я просто для наших радиослушателей хотел добавить, что анонсированный нами ранее чемпионат школьников, второй, который прошел в Москве вот 28 ноября, как раз пакет вопросов именно для «Что, где, когда» и для «Брейн Ринга» готовил непосредственно сам сегодняшний наш гость, Кирилл Богданович.
Интересно. В таком случае мы очень благодарны за такую лепту, внесенную в турнир. Скажите, как лично вы начали свой путь в мире интеллектуального спорта?
Знаете, большой, скажем так, по большому счету, случайно. То есть нельзя сказать, что мне не интересовался вот этим самым, то, что когда я начал уже играть, уже были игры за пределами телевизора. Естественно, в детстве мы там дома смотрели, что и когда, но не далее, как. То есть, поскольку я человек достаточно уже взрослый, мы смотрели, а возможности поиграть никакой не было. У меня как-то проскальзывали мысли о том, что, может быть, как-нибудь попробовать, но тогда все это существовало только в рамках телевизионного ящика. И вот, к сожалению, чем завидую нынешним школьникам, что они могут играть в школе. В школе я не играл. Я не играл в ВУЗе, я уже пришел взрослым человеком. Меня случайно послали на фестиваль петербургский вместо заболевшего корреспондента. Послали написать отчет для молодежной газеты «Сорока», поскольку я где-то там краем глаза что-то видел, заикнулся, что мне это интересно, меня послали. Я пошел обозревать, так тогда назывался «Кубок друзья», потом это называлось «Кубок губернатора», и я написал целую полосу в этой самой газете и закончил свой опус словами: единственное, чем не хватает для полного счастья, это попробовать поиграть самому. Выяснилось, что сотрудник редакции, который меня сподвиг на этот отчет, он уже к тому времени сам играл, и команда у него распалась, и он решил на базе нашей той самой газеты «Сорока», к сожалению, ныне почившей, собрать команду. Тогда уже в Петербурге существовали клубы нетелевизионного формата. Он по знакомству собрал 6 человек, ткнул пальцем, сказал: «Пойдемте». Мы пошли. Вот. И с тех пор раз попробовал, и теперь оторваться не могу.
То есть можно сказать, что этот ваш редактор привел вас туда, был идейным вдохновителем?
Ну, не то чтобы он нас вдохновил, он, скажем так, взял за руку и повел. Потом он через полгода где-то нас забросил, и мы дальше поплыли сами. Это как учат плавать. Бросили в озеро, опять плыви сам. Мы поплыли. До сих пор с одним из тех людей, с кем мы встретились первый раз на этой игре, мы 22-й год уже плаваем в одной команде. Вот. Все остальные как-то рассеялись, а с одним человеком мы до сих пор играем.
Такая тесная интеллектуальная дружба. Ну что ж, я думаю, что впереди еще много вопросов, но я думаю, что у наших слушателей тоже есть шанс что-то спросить и даже сыграть с нами. И поэтому я думаю, что стоит позвонить на номер 8 800 700 ровно 1645. Также можно позвонить на skype-radio.voz. А если просто хотите задать вопрос, можете написать, например, на номер 8 903 707 26 70. Один. И я думаю, что у наших петербургских коллег есть еще вопросы.
Конечно, нельзя пройти мимо такой интересной темы. Мы ее уже затронули, о своей игре. Вы, как мы знаем, играли в телевизионной версии. Как вы туда попали?
Туда попал преднамеренно. Тут уже ничего не попишешь. К тому времени, что я начал играть, что я когда тоже телевизионная, только была своя игра. Тут меня, можно сказать, надоумили родители. Хотя взрослый мальчик, ткнули пальцем и сказали, вот, а не хочешь ли ты попробовать? К тому времени тоже возможности поиграть за пределы телевизора не было. Играли только вот, смотрели, как кто-то там выдающийся попал, и там сыграл. Я написал, там сложная система отбора. Сначала отбор был телефонный. Потом те, кто проходили телефонный отбор, там большой конкурс, прошли этот самый отбор, едут в Москву показываться. Там тоже проходит отбор, игра практически в условиях, приближенных к боевым. То есть мы играем с кнопками, со всеми вопросами, нам вопросы показывают. То же самое игра, но нам это не показывают, естественно, не идет в эфир. Но все остальное буквально та же самая игра. И там нужно блеснуть, показать себя нужно было. Но, надо сказать, я не с первого раза туда угодил. Я тогда ездил вместе со своей ныне уже бывшей супругой, и вот тогда взяли первую мою супругу, а потом уже через некоторое время попал в эту самую передачу я.
И до того, как вы попали в эту передачу, вот первый раз туда поехали, вы играли вообще в «Свояк» или это был первый опыт?
Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Ну, может быть, очень на уровне очень так. Это. Нам задали несколько вопросов, мы тут это похлопали в ладошки. Кто хлопнул раньше, тот отвечает. Но я не уверен, что это было раньше. Буквально сунули, и я поплыл. Естественно, опыт первый телевизионный был, скажем так, блин, получился большим очень комом.
То есть первый телевизионный опыт – это была именно своя игра?
Да, это был абсолютно первый телевизионный опыт. Вот, и для первого раза я, скажем так, меня подвергли остракизму родные. Как же так сказали? Как же так? Мы тебе так верили. Ты уже взрослый мальчик. Мне уже почти 30 лет было. А я вот так вот. На простенькие вопросы. Все у телевизора все умные, конечно. Там, когда приедешь, первый раз.
А каково быть вообще по другую сторону экрана? Понятно, когда вот мы видим вас, всех там в мантии, там красивые, нарядные, все такие умные, все. А как вы себя там чувствуете? Вот именно ощущение игрока, который прекрасно понимает, что на него сейчас смотрит вся страна. То есть, ну, понятно, может быть, какие-то передачи идут, записи потом показывают, но вы-то играете все равно в прямом эфире, получается, для вас.
Естественно, да. Там, естественно, что самые умные, чем, как говорит один мой знакомый, чем дальше человек от кнопки, тем он умнее там. Чем ближе там в телевизоре стоишь к этой самой, ты забываешь все на свете. Особенно, когда тебя первый раз, ой, и на тебя направлено раз, два, три, я даже не могу вспомнить, сколько там камер. И ты, особенно если ты сидишь, ты помнишь, какие-то вопросы задавали в предыдущих, ты смотрел на них, отвечал, сейчас зададут другие вопросы, и ну, естественно, вот отсюда, собственно, вот такой блинчик. Не всем сразу это удается.
То есть коленки дрожат по полной программе?
Да, и под мантией не видно. Благодаря мантии ничего не видно.
Хорошо.
А скажите, пожалуйста, а в чем отличие телевизионной версии своей игры от спортивной?
Ну, во-первых, мало кто вот так вот видел, ну, из неискушенных людей, не видел эту самую спортивную версию, да. Естественно, по телевизору там вопросы, скажем так, попроще, потому что они должны быть по большей части ориентированы на зрителя. То есть человек случайно, там, домохозяйка, там, готовя продукты к борщу, она включает телевизор, и она должна понимать, о чем это речь. Ориентация должна быть, чтобы человек с этой стороны экрана, да, почувствовал себя умным. Может быть, там не все бы ответили на этот вопрос. И должны люди понимать. Если люди не будут понимать, о чем, собственно, вопрос, они выключат, переключат, будут смотреть сериал, который идет в это же время по другому каналу. Да? Естественно, там борьба за время происходит. Значит, телевизионные версии вопросы показываются на экране. Это тоже в большой степени подсказка. То есть там видно, да, идет большой экран, игроки видят весь текст вопроса. Кто-то, может быть, даже читает быстрее, чем ведущий. Вот, там и слышно, и видно. В спортивной версии, естественно, никто, никаких экранов специальных у нас нету, ничего не висит. Вот что ведущий прочитал, а может быть, он запнулся, а может, он где-то там ударение поставил, то есть все это вот накладывается.
Для слабовидящих любая версия своей игры будет спортивной.
Ну, как? В этом даже проще. В общем, дискриминации не должно быть. Спортивная как раз проще. Вот она кнопка, жмите, отвечайте. Все идет на слух, тут никакой дискриминации зато нету.
А скажите, пожалуйста, какой самый крупный приз вы выиграли в своей игре?
Самый крупный приз – это был автомобиль.
Ого!
Да.
В каком году?
Это, ой, я сейчас, чтобы не соврать, наверное, в 2009. Там иногда проводится автомобильный кубок, он так, по-моему, и называется, автомобильный кубок. Вот, когда там главным призом является автомобиль. Там бывают разные, там были призы килограммы денег, там путешествия были, вот, но там призы меняются, вот. Вот мне как раз повезло. Там нужно было, выиграл именно не... На самом деле этот автомобиль имеет достаточно посредственное отношение к, собственно, выигрышу. Там выигрыш состоит в том, что еще нужно, выиграв игру, вытащить брелочек. И тут мне, в общем, повезло. С первого раза я попал из 30, по-моему. Сразу вытащил этот самый брелочек. То есть это доля везения.
А почему так рисковали?
Ну, там риска никакого нет. В этом... Там как раз условия игры позволяли, то есть, вытащить и остаться дальше играть. Там бывают тоже разные меняются условия. Можно там на выигрывать было много, с большой реальностью тащить. Чем больше игр ты выигрываешь, тем больше ты можешь тащить брелок. Я сейчас тоже не помню, сколько прошло лет. 7, да? По-моему, 7 лет прошло. Точно, кстати, ну, кому, конечно, у меня там от радости забыл дыхание сперло, мне было не до того. Вытащил, молодец, ура! Нам порадовался, все поаплодировали, а потом же, ну...
По поводу призов есть забавная такая картинка, где ведущий своей игры с табличкой Эрих Краузе и подпись «Это Петр Кулешов, а не Эрих Краузе».
Не видел, странно, видел много всякой на эту тему. Естественно, в нашем мире распространяется, но вот это, в общем-то, не обращал.
Ну, это самая популярная табличка, которую мы видели, наверное, на протяжении очень многих игр. Вот сколько я смотрела свою игру, очень много лет, вот именно в нулевых, в особенности, и там постоянно Эрих Краузе, Эрих Краузе, Эрих Краузе. Мне кажется, уже все начинали забывать имена всех остальных, находящихся в студии. Это было очень забавно, потому что именно вот это вот... Вот эта фирма звучала чаще всего. Но, наверное, все-таки, когда игрок сам памятнее, чем приз, а такое бывало частенько, это дорогого стоит. Потому что я, например, когда услышала, что вы будете у нас в гостях, четко помнила, что есть такое имя. И это действительно заслуживает уважения.
Спасибо. Нам это льстит.
Таким образом, раз мы уже столько услышали от вас про телевизионную версию, кажется, время перейти к спортивной, потому что телевизионной мы все-таки знаем немножко больше. Я знаю, что вы возглавляете сейчас Санкт-Петербургскую ассоциацию своей игры. Так ли это?
Совершенно верно. Меня никто не хочет замещать на этом посту, несмотря на все мои предложения нахлобучить кого-нибудь эту должность.
Откуда пошло прозвище? Вот всем же известно, что вы в узких кругах «Царь сия спаси». Царь. Откуда царь?
Ну, на самом деле, президент, конечно. Президент, ассоциация, это так умно называется. То есть нужно было когда-то, когда мы организовывали, собственно, эти игры за пределами телевизора. Сначала сыграли просто, а потом решили, это же хорошо, давайте. Ну, сыграли просто для эксперимента. Был экспериментальный, так называемый, чемпионат Санкт-Петербурга. Там была инициативная группа, еще без меня. Не было ни до того. У меня были маленькие дети. И я даже опоздал на эту самую первую игру. Ну и сорганизовали первый турнир. А потом понравилось. А потом решили, что давайте мы как-то подведем под это материальную базу, что мы не просто так собираемся, то есть какие-то странные люди. И меня как... кого там у нас? Василия Шуйского. Выкрикнули царем. То есть не царем, конечно, президентом. Вот. А потом так по созвучию как-то «Боже, царя храни» или «Царь всея Руси», уж я не знаю, не помню точно, кто первый умный ляпнул, но потом и понеслось там достаточно, ну и приклеилось, в общем, я не против.
«Царь спаси».
«Сия спаси», да, ну вообще, да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас в Санкт-Петербургской ассоциации любителей своей игры, вот, и, скажем так, из широко известных игроков, кто играет?
Широко известный.
Ну, скажем так, для зрителей, которые, скажем так, знают их больше по, как вы сказали, телевизионному ящику.
Не, ну сейчас, более того, сейчас в телевизионный, скажем так, ящик стало более, там ротация состава, там какое-то время были одни и те же, скажем так, физиономии, сейчас много свежих лиц, наших людей, то есть которые начали уже действительно сначала играли, вот мы-то как, сначала поиграли в основном в телевизоре, потом стали играть. В клубах, а тут народ тренировался в клубах и потом подал заявку и попал в телевизионную свою игру. В принципе, у нас играло за, сколько мы существуем, почти будем считать 15 лет, где-то около 300 человек в Питере. Даже некоторые приезжие там, будущие по каким-то, там приходили к нам поиграть из других городов. Вот из них, ну, практически все, за редким исключением, более-менее питерские те самые игроки, известные телевизионные, все у нас играли, начиная с Александра Либера, Александра Друзья. Все они у нас участвовали, там кто-то больше, кто-то меньше. То есть практически все корифеи, скажем так, телевизионной версии у нас задействовались.
И сейчас они играют по сей день?
Ну, сейчас, конечно, поскольку я сижу здесь, никто не играет. А когда соберутся, ну, приходят. У нас, поскольку мы еще играем в разные версии, кто-то любит одну версию, у нас есть версия с фальстартами, есть версия без фальстартов. Кто-то такую версию, кто-то такую любит, кто-то обе. Кого-то за уши вообще не оттащить, на любую игру прибегает, да? Ну, основные корифеи у нас всегда. Даже ваш недавний гость Мишель Матвеев и Алексей Рабин играли. И Михаил Скипский тоже отмечен, так сказать, печатью своей игры. Правда, сейчас он так жуется, но в начале своей карьеры он тоже к нам у нас присутствовал. Все они были.
А игра с фальстартами, она более азартная, как я понимаю? То есть на чистую-чистую реакцию?
Ну, как нет? Реакция это как раз, когда фальстарт фиксируется. То у вас кнопочка. В чем разница? У вас есть кнопочка. Без фальстартов, вот пошел читаться вопрос, вы поняли основную мысль, что от вас хотят. Нажали, ведущий замолк, и вы что успели, то отвечаете. А если фальстарт фиксируется, вам прочитают в любом случае весь вопрос, а потом уже будет сигнал, и вы можете нажать, прослушав весь текст вопроса. Вот, в принципе, вся разница. Ну, кому как, тоже есть любители этого, любители этого. Есть турниры по одному виду спорта, есть турнир по другому виду спорта. Даже чемпионат города у нас есть один и второй на любителя.
Угу. А на Кубке мира играют какие вопросы?
Кубки мира играют, ну, скажем так, вопросы...
С фальстартами или без?
Там играют без, и даже там нельзя уточнять форму, то есть есть разновидность, где вы можете нажать в любой момент, и у вас есть право спросить форму, то есть что спросили там, кого, что, сколько, или вот что вы успели услышать, то и отвечаете. Вот вы знаете тему... Ну, вот задали вопрос. Вы нажали, вот теперь давайте, можете вещать сколько хотите. Кубки мира играется без фальстартов, но там, конечно, вопросы, они ближе к что эти года, по моим ощущениям. Там очень длинные, скажем так, повествования. Мне, скажем так, не очень нравятся, но вот такие уж вопросы, ничего не поделаешь.
Угу. А скажите, пожалуйста, как проходят игры в рамках именно ассоциации своей игры Санкт-Петербургской?
Ну, у нас есть ежемесячные игры, так, более-менее регулярно, и есть чемпионаты города. Чемпионат города у нас два раза в год проходит, один с фальстартами, один без, на любителя. Значит, ежемесячные игры есть с фальстартами, без фальстартов, на любителя. Есть чемпионат молодежный для тех, кому не исполнилось 23 лет. Для чемпионата города отдельно специально пишутся темы, специально обученными людьми, редактируются. Там готовятся серьезным образом пакеты. Соответственно, там квалификационный этап. 9 человек выходит в финальный этап. Там медали. Все серьезно.
И не могу сейчас не добавить с гордостью за свой вуз, что ближайший чемпионат города и ближайший молодежный чемпионат будет проходить как раз у нас в университете. Что,
ничего себе.
Что очень приятно втройне даже.
Ну что ж, это замечательно. Я думаю, что стоит напомнить нашим радиослушателям, что они могут с нами сыграть или задать вопрос, позвонив по телефону 8 800 700 ровно 1645 на skype-radio.voz. Также могут отправить смс с вопросом на номер 8 903 707 26 71. Ну а сейчас парочка анонсов.
Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на Радио ВОС «Вкусноежка». Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен. Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром молодежного экспресса. Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17:00 на Радио ВОС. Время московское.
В эфире передача «Клуб София».
Повтор программы.
Итак, мы снова в нашей студии, и снова с Петербургом, и снова с нашим гостем. Очень всех снова рады слышать и приветствовать. И поэтому мы вам зададим вот такой вот вопрос интересный. Скажите, пожалуйста, Кирилл, вот о своем опыте в «Что, где, когда» и, на ваш взгляд, основные различия или сходства со своей игрой?
Ариадна, если позволите, я сразу хочу попросить Кирилла еще дополнить этот вопрос по поводу опыта своей игры, помогает ли он в игре в ЧГК?
И наоборот.
Ну, наоборот, не знаю. Он помогает, конечно. Конечно, все в разумных пределах помогает. Во-первых, представьте себе игру «Во что, где, когда». Где-то играется 30-36 вопросов. И тур своей игры. Хотя бы одна игра, которая вдвое-втрое больше. Во-первых, можно узнать много нового интересного. Я могу с чистой совестью сказать, что я очень большое количество интересных, нужных, полезных, пригодившихся потом в ЧГК фактов узнал не потому, что я сидел энциклопедию листал часами или Википедию, а потому что факты подаются в вопросах своей игры. За турнир своей игре, даже в процессе написания вопросов много всего полезного узнается. Я считаю, это очень полезно сопоставлять вопросы. Во-первых, нужные, во-вторых, полезные. Не всякий человек, приходящий на игру, способен написать вопросы. Полезно для улучшения эрудиции, там, постановки вопросов, потом проще раскручивать чужие вопросы. Ну и, конечно же, помогает как тренировка. Тут, опять же, возьмем Brain Ring. Что ли, когда, значит, своя игра, там реакция нужна, быстро на кнопку нажимать, быстро находить, скажем так, в своих мозгах нужные факты, нужные реалии, которые обыгрываются, что ли, когда. В принципе, бывает, что в вопросе «что ли, когда» встречается сразу несколько фактов, которые нужно знать, а тут как раз пригождается, собственно, большое количество отыгранных вопросов своей игры. Почему бы и нет?
Угу. Вот сейчас мы можем наблюдать реакцию, например, быструю наших радиослушателей. С нами хочет поиграть Елена.
Главное меню. Новая игра. Запуск.
Итак, Елена, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы нас слышите?
Елена.
Да-да, вы меня слышите? Алло.
Слышим. Итак, я думаю, что мы готовы играть. Елена, вы готовы?
Да.
Ну что ж, тогда, Кирилл, вы можете задавать вопрос.
Ну, давайте я вам задам вопрос, пусть безотносительно. Это что, никогда Brain Ring или своя игра? Не будем это делить. Но, Нижегородский академический театр оперы и балета назван в честь француза. Попробуйте назвать этого француза. Будем считать, что время пошло.
Есть какие-то мысли?
Нет.
Ну, можно подумайте. Нет. Порассуждайте. Нижегородский театр.
Так, давайте я дам вам подсказку. Этот человек имеет непосредственное отношение к Нижегородской области. Он там провел несколько плодотворных времен года. Расширяем вопрос.
Чего-то совсем как-то...
Вы можете порассуждать вслух.
Да, можно вслух. В принципе, сейчас мы играем не на счет, не на то самое, кто больше, кто меньше. А вы из какого города нам звоните?
Краснодарский край.
О, о. Да, до Нижнего Новгорода далековато. Ну, давайте все равно попробуем. Можем ли мы представить, что у нас вообще в честь какого-нибудь настоящего француза в Нижнем Новгороде назвали театр? Имени кого у нас бывают театры, обычно называют? Может быть, театр оперы и балета в честь кого может быть назван? Какого рода деятельности человек? Вот в Краснодаре театр балета, оперы и балета в честь кого назван? Вы подменяете
все. Не помните, наверное.
Я, по-моему,
не помню. Большой беды в этом нет. Тут, понимаете, в чем проще вопрос своей игры? Он задается на слух. Если бы он был в телевизионном варианте, тут вам, конечно, пришлось бы проще. Да, любому человеку, кто видел вопрос этот самый презрение, значит, он не по радио. Он бы видел, например, что слово «француз» там написано с большой буквы. На этого на слух, естественно, слушать нельзя. Вот. Человек, который... Представьте, что человек француз с большой буквы. Почему он француз с большой буквы?
Ну, наверное, потому что и дало. Имя, да, наверное, может.
Ну, имя француз, наверное, тоже нет. Наверное, это прозвище француз.
Прозвище, да.
Да, прозвище француз. Известный человек носил у нас прозвище француз.
А вот этого я не помню.
И был в Нижегородской области и провел там несколько плодотворных времен года. Хорошо, большой беды нет, тогда будет, да, вам расскажу. Расскажу, значит, прозвище француз носил у нас в лицее Александр Сергеевич Пушкин.
Да,
театр Нижегородский назван имени Пушкина. У нас, я думаю, что много таких театров имени Пушкина. У нас в Петербурге есть, пардон, не балет, а драматический театр имени Пушкина. А Пушкин долгое время, несколько осеней, провел в Нижегородской области в селе Большое Болдино. Болдинские осени. Даже ты написал там очень много произведений. Не знаю, правда, связано ли это как-то с названием театра, но, во всяком случае, это достаточно. Пушкин – это достаточно частый персонаж, в честь которого называют учреждение культуры.
Ариадна, я предлагаю, чтобы Елена не отключалась, и чтобы мы, скажем так, этот вопрос посчитали как разминочным, а сейчас уже нам Кирилл задаст вопрос зачетный. Вы не против?
Я не против.
Елена, вы готовы?
А Елена?
Еще одна.
Да, наверное, да.
Давайте попробуем. Во всяком случае, может быть, у вас это первый опыт, небольшой беды у меня. Нет, я точно так же плавал на своих первых играх и говорил даже глупости. Вот видите, вы просто стесняетесь, а я просто по доброте душевной говорю какие-то глупости. Итак, несколько лет назад инициативная группа жителей Калининграда выступила с предложением установить в городе памятник американскому режиссеру Вуди Аллену. А чем обусловлен выбор вот этого самого человека, который, скорее всего, в Калининграде никогда и не был?
Время?
А вот на этот вопрос я, пожалуй, наверное, даже и не знаю ответа.
Ну, дело в том, что никогда, и даже все-таки своя игра, по моему мнению, вопрос должен как-то добываться, ответ должен добываться из вопроса. То есть не просто так. Вуди Аллен, он никогда не был самый кинорежиссер, но Вуди Аллен – это не настоящее имя и фамилия. На самом деле его Аллен – это его Аллен, это его имя, а настоящая фамилия у него – Кенигсберг, ну а Калининград, как известно, до 1946 года назывался Кенигсбергом. Вот именно поэтому решили, там есть люди, которые предлагают вернуть ему старое название, ну и заодно и поставить еще и памятник режиссеру. Вот так вот.
Очень интересно.
Уже
стало открытием.
В этом плане все-таки проще в команде играть, когда рассуждение идет именно
Ну да, ну да. Но я думаю, что ничего страшного. Хотя бы мы поняли, например, в чем отличие вопросов своей игры «Что, где, когда?» и вот эта визуальная составляющая важная, она, разумеется, бросается и на слух, и в глаза. Спасибо большое, Елена, что вы с нами поиграли и разъяснили нам, помогли нам разъяснить много интересных моментов. И спасибо большое, Кирилл, что задали вопросы. Я думаю, что мы еще можем поиграть и не раз. Я думаю, что стоит...
Кто-то дозвонится, да. Реально. Кто-то еще раз к нам дозвонится, мы попробуем еще раз сыграть.
Да, конечно. Поэтому я думаю, что еще не все потеряно. Есть у нас пока еще время. Спасибо большое, Елена. Ну, а мы продолжаем нашу клубную гостиную. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли считать брейн-ринг неким слиянием любви к «Что, где, когда» и к своей игре? Я, наверное, этот вопрос задам от своего имени, несмотря на то, что саму идею мне подкинула непосредственно Анна.
Конечно.
Ну хорошо, нет, наверное, нет, потому что хотя бы потому что Brain Ring появился раньше, чем своя игра.
Как так?
Он старше. Brain Ring, ну, во всяком случае, телевизионный появился еще в советское время, году примерно в 89-м. То есть игры вот на скорость по телевизору уже были тогда. В 89-м, 90-м, то есть примерно в последние советские годы он уже был. Вот. А своя игра телевизионная появилась в 1994 году. То есть, грубо говоря, это еще вопрос, кто чей отец.
То есть можно сказать, что наоборот, когда появился Brain Ring, то возникла, возможно, какая-то мысль о своей игре, ну, уже как одиночного испытания.
Нет, Brain Ring, насколько я знаю, все-таки, по-моему, это наше отечественное изобретение, да, скажем так. А своя игра – это адаптированная американская программа Jeopardy, которая существует, если не ошибаюсь, с 1964 года. То есть, как много прочих игровых программ на нашем телевидении, это тот случай, когда идея заграничная. Что и когда? Это наше детище. Это вот американцы, наоборот, сейчас пытаются у себя устроить там «Вопрос на миллион», как это называется, пытаются у себя адаптировать остальные программы. Все игровые телевизионные практически пришли к нам, наоборот, из-за рубежа.
Кроме КВН еще.
Ну, КВН, конечно, да.
Ну что ж, а с нами еще хочет поиграть Александр.
Главное меню. Новая игра. Запуск.
Здравствуйте, Александр, вы нас слышите?
Да, слышу, здравствуйте.
Ну что ж, вы готовы к игре?
Да.
Александр, из какого города вы нам звоните?
Из Чебоксар.
Из Чебоксара, ого, это Чувашия, да, география расширяется, расширяется. Итак, вы готовы?
Конечно, да. Мы всегда готовы.
Мы всегда готовы. Так, ну если вас не устрашат мои вопросы, то давайте попробуем. Давайте упростим. Все-таки в своей игре обычно вопросы задаются по темам, как вы знаете, наверное, если вы хотя бы имеете представление о своей игре. То есть сначала игроки видят тему, которая объединяет 5 вопросов, которые возрастают по стоимости. Да, там, или 10, 20, 30, 40, 50, или 100, 200. Во всяком случае, вопрос за 10 попроще, вопрос за 50 будет посложнее. Темы бывают просто объединяются какой-то темой, там название произведения, писатель, страна, любая может быть. Тема может быть, скажем так, матричная, когда вам говорят, что внутри ответа присутствует некоторое сочетание букв. Да, значит, оговаривается, что обязательно вопрос, любое сочетание 3-4 букв должно быть обязательно звучать в ответе целиком. Представим себе, вам задается матричная тема Кант. Знаете такого философа? Иммануил Кант. Вот в ответе должно быть буквосочетание Кант.
Александр, вы готовы?
Mm-hmm. Так, да, готов.
Держите это в уме обязательно. Итак, в этом году отметил свое 80-летие национальный ансамбль песни и пляски Карелии, носящий именно такое название. Время.
В каком году отметил свое 80-летие?
В этом, в 2016-м.
Ансамбль как называется?
Нам нужно название ансамбля.
А, ансамбля?
Где буквосочетание Кант.
Буквосочетание Кант.
Давайте, наверное, следующий вопрос.
Ого, неужели так сложно? Давайте, мы знаем какую-нибудь музыкальную реалию, связанную с Карелией. Какое-нибудь национальное, музыкальное, что-нибудь такое, что может быть только у карелов и у финнов, у их родственных народов. А потом уже можем подогнать это под нашу матричную тему.
Ну, не знаю, только подходит как кантри.
Кантри – это все-таки американская реалия, да, естественно, к карелам и финнам оно не близко. У финнов есть такой народный эпос «Калевала», возможно, знаете. И он исполняется в сопровождении музыкального инструмента, похожего на наши гусли, называется инструмент кантеле. Такой похожий на гусли, считается, что у него струны сделаны из волос молоденьких девушек.
Ого. Это написано в Калевале?
Нет, это не написано в Калевале, но, возможно, там есть. Я весь текст, конечно, не помню. Это очень большое произведение.
Еще один вопрос.
Сложненько?
Да.
Так, давайте так. Тема «Белые одежды». Есть такой роман Владимира Дудинцева, но это не про роман. Это тема просто «Белые одежды». В систематике нескольких стилей карате самый нижний по рангу пояс белый. То вот за белым поясом новичка по возрастанию следует желтый. Считается, что виной изменения цвета пояса является именно эта субстанция.
Время.
Что же меняет цвет пояса с белого на желтый?
Это субстанция.
Да. Когда человек приобретает некоторый опыт, то есть когда он только приходит, ему дают белый пояс, а потом дальше выше идет к черному, но первым идет желтый в большинстве стилей.
Ну, мне кажется, это пот.
Это правильный ответ. Соответственно, пот во время тренировок он делает, как бы формально делает пояс желтый, потом дальше идут там оранжевые, потом темнее, заканчивается коричневыми и черными, а потом уже всякими данными.
Александр, мы вас поздравляем.
Поздравляем.
Вы взяли этот вопрос, и я думаю, у нас с коллегами не возникнет никаких разногласий по поводу того, что вы заслужили приз. Для этого вам нужно будет в московскую студию, вот Ариадна, там вам потом редакторы, и вы продиктуете адрес, и, соответственно, мы вам его вышлем.
Ну что ж, Александр, спасибо большое, что с нами сыграли. У вас будет возможность действительно в нашу студию все свои данные оставить. Также можете нам прислать их на почту ya@ksrk.ru. И до новых встреч. А сейчас, я думаю, мы перейдем к нашей последней рубрике.
«Особый ключ».
Так как до конца нам осталось совсем немножко, хотелось бы посвятить вот это вот немножко времени ключевым словам и принципам замены в вопросах. Расскажите, пожалуйста, что такое X, что такое альфа, и назовите еще слова, на которые стоит обращать внимание и как они формируются.
Например, делать это.
Ой, ну вообще на самом деле все эти замены – это, скажем так, проблемы вопросников с русским языком. Когда у них не получается сформулировать нормальным текстом вопрос, они прибегают к вот таким заменам. Лет 15 назад, 20, когда мы начинали играть, что да, не было никаких ни иксов, ни альф, ни замен, ни делать это, ничего. Просто излагался, ну, в принципе, задавался вопрос просто вот текст и ответ. Тогда вопросов, правда, пришлось писать меньше. Сейчас вопросов стало больше, не все, скажем так, успевают за этим. Вот придумывают какие-то дополнительные методы написания способом их задания. X, конечно, но если замена, в принципе, когда вопросы про X, я своим ученикам в школе говорю. Представьте себе, что это задачка. Вопрос, что никогда это задачка по физике или математике. Вот вам дано, и вам нужно найти. Ну, иногда это заменяется на X. X – это нечто мужского рода всегда, чтобы отличали. Да, здесь как-то вот на что-то замененное. Сначала заменяли это там первый, второй говорили, да, первая, вторая, первые, вторые. Там, ну, это немножко все-таки режет ухо и надоедает, когда у нас много вопросов. Вот, первый, второй. Стали заменять на X и альфа. X – это нечто неизвестное мужского рода, альфа – это нечто неизвестное женского рода. Скорее всего, потом в конце вопроса вас попросят это назвать.
А какие еще слова все-таки? Я просто слышала некоторые, уже не припомню, но иногда вот с указанием на то, что, например, это имя собственное какое-то или еще что-нибудь в этом роде.
Ну, вот говорят первый, второй, да. Бывает, говорят такой и этакий, но когда замена такой и этакий, подразумевается, что это два слова, например, как-то похожи или общего корня с разными приставками или что-то в этом роде. То есть как-то вот такие подсказки внутренние. Ну, правда, не всегда это выдерживается, но более-менее стараются как-то соблюдать.
То есть в каждой замене есть какая-то логика, какое-то правило, которое должно стать подсказкой игрокам?
Ну, как бы да. Замена либо... Бывает, правда, обратная замена, скажем, там противоположная по смыслу заменяется. Бывает, но просто вставляют между иксов и игреков синонимы, антонимы, а парами вставляют, чтобы как-то подсказать. То есть... В принципе, ничем не ограничены авторы в своих заменах. Бывают очень скрытые замены, когда говорят, поймите, что заменили мы в вопросе, не говоря в лоб, что-то просто поменяли, и все, на похожее слово. А теперь назовите еще что-нибудь третье. Это уже, как бы, скажем, настройка третьего уровня.
Угу. Вот вы сами пишете очень часто вопросы. Вы очень часто применяете подобную форму, то есть к различным заменам?
Нет. Это, ну, я считаю, что это мера вынужденная. В принципе, ну, русский язык все-таки достаточно богат словами, чтобы можно было этого избежать. Мне в силу моего, скажем, рода деятельности приходится чаще писать вопросы своей игры. Вот, поэтому там особенно с иксами и альфами не разбежишься, да и незачем. Я считаю, что в принципе можно изложить вопрос нормальным человеческим русским языком. В принципе, вопрос – это маленькое литературное произведение. Да, другое дело, что вам потом надо найти из этого ответ. Но я считаю, что к этому нужно подходить как к литературному произведению. Если я буду литературное произведение пихать свои иксы, альфы такие и этакие, то это будет уже достаточно либо однообразно, либо скучно. Вот. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, по большей части удается этого избежать.
Угу. А скажите, пожалуйста, какие вы считаете, ну, какие вы знаете основные принципы шифрования именно в вопросах на школу, так называемых? То есть, когда ответ содержится в самом вопросе, как тогда шифруется этот ответ?
Ну, вот это, собственно, и есть. Вот нужно написать таким гладеньким текстом, чтобы человек в лоб не понял, что там вам, собственно, подали ответ. И еще и зависит от того, что это чтеца вопросов. Там, когда приходит пакет вопросов, очень часто к нему пишут рекомендации. Чтецу прочитать вот это так, чтобы это не было похоже на вот так. Написать, прочитать вот это вот так, а здесь ударение так, здесь педалировать такое слово. То есть многое сейчас, к сожалению, еще и зависит от таких вот тонких вещей. А вопросы на школу подразумевается, что, как вот в вопросе про Нижегородский театр, раньше, когда начиналось, что когда не телевизионные, стали все, нужно писать вопросы, все писали вопросы. Очень вопросов много было из биографии Пушкина. У него пушкинская биография богата, и она все опубликована, нетрудно найти. Если говоришь, что не знаешь что, отвечай Пушкину. И в большинстве случаев это, в принципе, срабатывало. Но потом пушкинская биография перестала почему-то пополняться. И как-то вот считается, первые детям говорят, не знаете что, говорите Пушкин. Или там вот если вопрос на школу, обычно под понятием вопрос на школу подразумевают, что вот оно уже сказано вам в вопросе. Только в неявной форме, конечно. То есть, ну, нужно такой гладенький текст написать, чтобы на чтении он не выдавал с ушами вопрос. Иначе над чем там думать минуту, вот что.
И ответить на вопрос можно, исходя из всех фактов, да?
Естественно. Я еще раз говорю, вопрос, да, я считаю, что это задачка, в которой дано, и ответ. И можно, подставив ответ вопрос, проверить, как в математике и физике. Сойдется у вас, как в математике и физике сойдется равенство, должно сойтись, так здесь должно сойтись просто лечь по тексту, согласно нормам русского языка. Ну и, соответственно, ответ должен быть по смыслу правильным.
Ну что ж, у нас осталось совсем чуть-чуть до конца эфира, буквально 3 минутки. И поэтому последний вопрос, на который вы, наверное, общий такой, ответьте, пожалуйста. Есть ли разница, с какого возраста начинать играть в «Что, где, когда» или в свою игру?
Ну, что значит разница? Вот я начал за месяц до своего 24-летия. Я много упустил, я считаю, в принципе, но еще достаточно много успел. Еще надеюсь кое-что, тьфу-тьфу-тьфу, успеть. Считается так, он как бы в среде тренеров, что начинать можно в 5-6 классе. Раньше, но рано, ребенок, ну, скажем так, не поймет. 5-6 класс, он еще более-менее надо быть способным усидеть, да, все-таки воспринять эти вопросы. После всяких уроков. Кружки-то идут обычно в рабочие дни после уроков. То есть он не должен начать колбаситься еще.
Кто, на ваш взгляд, самый сейчас сильный игрок? Или, может быть, игрок, скажем так, всех времен и народов, не деля на ЧГК, блин, или свою игру?
Я тут однозначно не скажу. Я, скажем, многих-то и не видел. Я не так часто, как хотелось бы, выезжаю на всякие иногородние турниры. То есть сейчас их стало почему-то меньше. Ну, наверное, с финансами что-то связано там. В общем, раньше было побольше возможностей поехать. То есть чуть ли не каждую неделю можно куда-то было выехать в пределах досягаемости. Вот вернуться, скажем, после выходных в Питер и посмотреть, себя показать и других посмотреть. То есть, если наших питерских знатоков мы более-менее всех знаем, видим, вот у нас буквально через неделю Кубок России, все соберутся в одном месте, в одном зале, там мы их видим и против них играем, то, например, даже, скажем, московских, я не могу сказать, хотя они нам близки, что я москвичей всех знаю, представляю себе силу. если можно перейти ее.
Ну что ж, спасибо большое еще раз за все прекрасные слова, за все игры, за все ответы на наши вопросы. И я напоминаю, что в студии с вами вначале был Василий Дрожин, а до конца с вами осталась Ариадна Манукян, наши петербургские коллеги Анна Коробкина и Владимир Казанкин, а помогали нам обеспечивать эфир в Москве Олеся Синяк и Дарья Ефремова, а в Петербурге Андреева Наталья и Беглов Эдуард. Спасибо всем большое. В гостях у нас был Кирилл Багловский. Всем хорошего настроения. Вы нас слышите?
До свидания.
До свидания.
Клуб «София».